Уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о КВЧ-терапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Фактически, сегодня мы с вами начинаем большой цикл лекций о КВЧ-воздействии на сердце и сосуды. Почему именно сердце и сосуды? Посмотрите на любую картинку в атласе по анатомии, где представлена наша кровеносная система. И вы увидите, что она как сетью опутывает весь наш организм. Нет такого органа, нет такого даже самого отдаленного участка нашего организма, куда не пришли бы сосуды. Почему? Потому что сосуды приносят с собой кислород и питательные вещества, необходимые любому органу для жизнедеятельности. И кроме того, они уносят с собой продукты жизнедеятельности, отходы, которые зачастую являются ядовитыми для органа. Поэтому, если сосуды органа поражены, если они, например, спазмированы и кровь по ним не проходит, орган просто выключается из жизнедеятельности, он не может нормально функционировать. К нему не приходят питательные вещества для того, чтобы он получал энергию для своей работы, не приходит кислород, участвующий почти во всех биохимических процессах в нашем организме. И происходит самоотравление органа, потому что отходы, продукты жизнедеятельности, то, что порой называют шлаки, от него не уходят по сосудам, они остаются там же, где образовались. Таким образом, сердечно-сосудистая система – это, можно сказать, чуткий индикатор состояния всего организма. И более того, любое заболевание сердца и сосудов так или иначе сказывается абсолютно на всех органах. И сегодня мы с вами рассмотрим ситуации, когда такое, например, распространенное заболевание, как атеросклероз, казалось бы, заболевание сосудов, да, проявляется со стороны желудочно-кишечного тракта, например. Это нередкие ситуации, хотя о них, к сожалению, часто забывают. Итак, сегодня я хочу поговорить с вами про атеросклероз, чрезвычайно распространенное заболевание, которым сейчас очень много спекулируют, предлагая различные препараты, различные способы избавиться от атеросклероза, очистить сосуды и так далее. Атеросклероз представляется чаще всего как отражение жира в стенке сосуда. Это наиболее частый такой вот подход, когда объясняют механизм развития атеросклероза. И, естественно, на этом фоне человеку предлагают исключить из рациона жирные продукты, жиры. Но я думаю, вы все так или иначе сталкивались с атеросклерозом и, возможно, сталкивались вот с такой ситуацией. Человек соблюдает прекрасно диету. Он исключает из рациона жирные продукты. Он вообще употребляет только обезжиренный творог, обезжиренный йогурт, обезжиренное молоко. И тем не менее, когда он идет сдавать анализ на так называемый липидный спектр, при котором берут кровь из вены и смотрят в ней холестерин и отдельные фракции холестерина, он сдает этот анализ, а холестерин по-прежнему высокий, а атеросклероз прогрессирует. В чем же дело? Вот сегодня мы с вами поговорим о том, в чем действительно тут дело. Чтобы говорить про атеросклероз, нам нужно с вами представлять хотя бы схематично строение стенки сосуда. Итак, стенка сосуда имеет три слоя. Самый внутренний слой. Он гладкий, я бы даже сказала скользкий. Для чего внутренняя выстилка сосуда сделана такой гладкой? Теперь нам с вами надо обратиться к строению крови. Итак, представьте себе, что мы налили в стакан кровь и поставили ее на стол или на подоконник. Оставим ее на полчаса, потом подойдем снова и посмотрим, что получилось. И вы увидите, что кровь расслоится. Внизу окажется некая твердая субстанция, а сверху жидкость. Действительно, кровь – это не раствор соли или сахара в воде. Кровь скорее похожа на натуральный кофе. Когда вы наливаете его в чашку, внизу обязательно оседает гуща. Так вот, что такое эта гуща в крови? Это так называемые клетки крови, или форменные элементы крови, или кровяные тельца. Все эти термины используются одинаково часто, даже в самой официальной литературе. Вот эти вот форменные элементы крови, кровяные тельца, бывают трех видов. Первый вид – это эритроциты, или красные кровяные тельца. Их основная задача – приносить в ткани кислород и уносить оттуда углекислый газ. Вся их жизнь посвящена этому процессу. Второй тип клеток крови – это лейкоциты, или белые кровяные тельца. Это клетки иммунной системы, и этим все сказано. Они стоят на страже нашего здоровья. Но есть еще и третий тип клеток крови. Они называются тромбоциты. Уже по самому названию понятно, что они принимают некое участие в образовании тромба. Так оно и есть. Чуть только стенка сосуда повреждается, чуть только нарушается гладкая, скользкая внутренняя выстилка сосуда, тромбоциты тут же прилетают туда и своими телами закрывают вот этот разрыв, это нарушение. Когда обычно повреждается внутренняя выстилка стенки сосуда? При ранениях, порезы, царапины, более серьезные раны. Чтобы остановить кровотечение, в сосуде должен образоваться тромб. Вот этот самый тромб – это тела тромбоцитов, он образуется тромбоцитами. Таким образом, когда тромбоциты прилетают и своими телами закрывают поврежденную внутреннюю выстилку сосуда, этот процесс – процесс спасения жизни, механизм спасения жизни. Но, к сожалению, этот механизм может сыграть с нами злую шутку при такой патологии, например, как атеросклероз. Но пойдем дальше. Что такое второй слой стенки сосуда? Это мышцы. Действительно, сосуды, они постоянно изменяют свой просвет. Вот вы сейчас, предположим, сидите. Ваши ноги, ваши мышцы ваших ног не функционируют. Им не нужен обильный кровоток. И поэтому сосуды мышц ног сужаются. Но при этом кровоток сейчас нужен головному мозгу, и сосуды головного мозга расширяются. Вот это сужение или расширение сосуда обеспечивается именно мышечным слоем, вторым слоем стенки сосуда. Ну и, наконец, есть третий слой – это оболочка. Итак, при развитии атеросклероза действительно возникают жировые отложения в стенке сосуда. Где? Они развиваются между первой гладкой внутренней выстилкой и вторым слоем, мышечным слоем. Поначалу они представляют из себя жировые полоски. Итак, под гладкой внутренней выстилкой сосуда, между ней и мышечным слоем стенки сосуда, образуется тоненькая жировая полоска. Вот эти жировые полоски можно найти у людей в возрасте 20-25 лет. И если бы все регулировалось диетой, это было бы действительно очень просто и очень здорово. К сожалению, все гораздо сложнее. Практически все жиры, которые поступают в наш организм, проходят через печень. Печень перерабатывает их, изменяет их структуру и строит собственные жиры для наших нужд. И вот если печень работает плохо, если обменные процессы в организме нарушены, то образуются именно те жиры, которые будут откладываться в стенке сосуда. Ведь жиры – это не только вред. Все клетки нашего организма имеют мембрану, состоящую из жиров. И если человек ограничивает количество жиров в своем рационе, он обрекает свой организм на голодание. В его организме не смогут образовываться новые клеточки, потому что нет строительного материала для их мембраны. К чему это приведет? К преждевременному старению организма. Органы будут изнашиваться, а новые клетки строить не из чего. В первую очередь это, кстати, сказывается на коже. признаки старения кожи, сухость, снижение тонуса кожи, появление морщинок. И можно сколько угодно использовать кремы, растирания, косметические процедуры. Все это эффект от них будет временным, очень коротким. А причина очень проста – недостаток жиров в рационе. Дайте жиры, дайте их нормальное усвоение, и кожа сама обновится и будет гладкой, с нормальным тонусом и без морщин. Таким образом, простое ограничение жиров в рационе, к сожалению, и в этом уже все убедились, не дает желаемого эффекта, не помогает нам предотвратить развитие атеросклероза. Что нам делать? Об этом мы будем говорить и сегодня, и на следующей нашей встрече. Это тема ни одного занятия. Мы с вами пойдем дальше. Итак, вот эта вот жировая полоска, которая никому не мешает жить. Что с ней происходит дальше? А дальше, при плохом варианте развития событий, она начинает расти и превращается уже в так называемую атеросклеротическую бляшку. Эта бляшка, она растет. Она выбухает внутрь в просвет сосуда. Но обращаю ваше внимание, со стороны просвета сосуда, изнутри, она по-прежнему накрыта внутренней выстилкой сосуда, гладкой и скользкой, неповрежденной. Это очень важно. Вот эта атеросклеротическая бляшка растет и потихонечку перекрывает просвет сосуда. Безусловно, это плохо. Но открою вам секрет, это далеко не самая критичная ситуация. Почему? Дело в том, что рост атеросклеротической бляшки – это процесс не сиюминутный. Он занимает месяцы или даже годы. И за это время наш организм успевает приспособиться. Наш организм вообще демонстрирует чудеса адаптации. Мы можем приспосабливаться к совершенно невообразимым условиям. И когда один сосуд сужается, организм перераспределяет ток крови, кровь течет по другим сосудам. Но это еще не все. В организме вырастают новые сосуды, обходные магистрали, и кровь идет в обход вот этого самого сужения. На самом деле, чтобы сужение сосуда человек почувствовал, чтобы оно стало значимым, сосуд должен сузиться на 50%, в половину, а по данным некоторых авторов, даже на целых две трети. А до этого атеросклеротическая бляшка растет себе, растет и совершенно не мешает человеку жить. Когда же ситуация становится критической? Когда она становится опасной для жизни? А вот это происходит тогда, когда выстилка, внутренняя выстилка сосуда, которая покрывает сверху атеросклеротическую бляшку и натягивается постепенно. Чем больше растет бляшка, тем сильнее она натягивает внутреннюю выстилку сосуда. И, наконец, приходит момент, когда эта выстилка не выдерживает и разрывается. Происходит прорыв атеросклеротической бляшки внутрь сосуда. И вот эта ситуация уже действительно опасна для жизни. Я не зря вам рассказывала про клетки крови, про тромбоциты и про механизм образования тромба. Как только разрывается внутренняя выстилка стенки сосуда, туда тут же прилетают, приплывают, прибегают тромбоциты. Им, к сожалению, все равно, какова была причина этого разрыва. Это травма или это атеросклеротическая бляшка? Они закрывают своими телами вот этот разрыв. А теперь представьте себе, сосуд и так был сужен за счет атеросклеротической бляшки. Если теперь на ее поверхность сядет тромб, то произойдет максимально возможное сужение сосуда вплоть до полного его перекрытия. Вот такие ситуации и приводят к инфарктам и инсультам. В первую очередь такие процессы, конечно, затрагивают сердце. И мы привыкли говорить о том, что атеросклероз бьет по сердцу. Действительно, коронарные артерии, несущие кровь к сердцу, крайне чувствительны к атеросклерозу. Дело в том, что если к сердцу крови поступает меньше, чем нужно, сердце начинает болеть. В кардиологии есть такое выражение – сердцу нельзя позволять болеть. Почему? Потому что любая боль в сердце – это недокровоток в сердце, недостаток кислорода, голодание сердечной мышцы. Именно поэтому сильная боль в сердце сопровождается неприятным очень чувством, страхом смерти. Это защитная реакция организма. Такой страх заставляет человека остановиться, прекратить движение или даже сесть. Соответственно, если человек переходит из состояния действия в состояние покоя, нагрузка на сердце снижается. Снижается потребность сердца в кислороде, и боль проходит. Эти же самые процессы могут происходить и происходят во всех других органах и тканях. Возьмем, к примеру, кишечник. Что происходит с кишечником, когда его сосуды поражает атеросклероз? Самая крайняя ситуация – это развитие клиники острого живота. Клиники столь сильной, что пациент может оказаться на хирургическом столе. Промежуточная ситуация, которая беспокоит очень многих больных, и люди борются с ними совершенно не теми способами, которые действительно могли бы быть эффективны. Итак, стенка кишечника плохо кровоснабжается. К чему это приводит? В первую очередь это приводит к нарушению функции кишечника, то есть к нарушению всасывания питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Наступает витаминное голодание организма, гиповитаминоз. И это сказывается, как обычно, в первую очередь на коже, на ногтях, на волосах. Ногти начинают слоиться, становятся ломкими, волосы выпадают, становятся сухими, секутся, кожа становится сухой, шелушащейся. Кроме того, нарушается стул. Нарушения стула могут быть различными, от поносов до, и это чаще всего, запоры. Далее развивается дисбактериоз. Наша любимая микрофлора, которая живет в нашем кишечнике, совершенно нам необходима и очень нам помогает, живет там только до тех пор, пока ей в нашем кишечнике комфортно. Как только кровоснабжение стенки кишки ухудшилось, как только условия для бактерий стали хуже, они тут же выйдут наружу вместе с калом и будут искать себе новое жилище. И можно сколько угодно заселять новые бактерии, они не приживутся в кишечнике, в котором для них не созданы хорошие условия. А хорошие условия – это в первую очередь нормальный кровоток. Подобные же механизмы можно наблюдать при атеросклерозе, например, нижних конечностей. Что происходит, когда атеросклерозом поражаются артерии ног? Разумеется, там тоже нарушается кровоток. У человека начинают мерзнуть ноги, ноги холодные, ноги начинают болеть при нагрузке, болеть при ходьбе. Боли эти проходят, когда человек останавливается, а лучше ложится, поднимает ноги кверху. Из-за плохого кровотока любые травмы на ногах заживают крайне долго. Более того, туда, где плохой кровоток, с удовольствием садятся бактерии. Потому что я не зря рассказывала вам о клетках крови, о таких форменных элементах крови, которые называются лейкоциты, белые кровяные тельца, и являются клетками иммунитета. Если кровь не доходит в орган, не могут туда дойти и иммунные клетки, нет способа борьбы с инфекцией, и инфекция будет цвести пышным цветом у такого пациента. Все эти процессы могут проходить абсолютно в любом органе, будь то почки, печень, легкие и так далее. Что же нам делать с пациентом, который страдает от атеросклероза? Как мы сможем ему помочь? Нас с вами сегодня интересует конкретно способ воздействия с помощью КВЧ. Итак. Какие зоны для КВЧ-воздействия существуют и помогут нам в данной ситуации? Первая зона, о которой вы наверняка уже очень много слышали, это правый плечевой сустав. Правый плечевой сустав – зона крайне активная. Вы можете поставить излучатель в любую точку этой зоны, и вы все равно получите очень хороший эффект. Оптимальное положение излучателя – сверху и чуть сзади. Чем же так волшебна эта зона? Какой эффект она оказывает? Во-первых, воздействие на эту зону улучшает реологию крови, а по-русски говоря, улучшает текучесть крови. Действительно, мы с вами рассмотрели ситуацию, что при атеросклерозе сосуды сужаются. А если, не дай бог, атеросклеротическая бляшка разорвалась, то на ее месте над ней образуется тромб, и это еще больше ухудшает ток крови по сосуду. Так вот, чтобы эти тромбы не образовывались там, где не надо, чтобы кровь текла по сосудам легко и свободно достигала даже самых отдаленных участков тела, свободно пробиралась даже по самым узким сосудам, нужно улучшить ее текучесть или, говоря научным языком, улучшить реологию крови. КВЧ при любом воздействии улучшает текучесть крови. Куда бы вы ни поставили излучатель, этот эффект обязательно будет работать. Но если вы правильно подберете зону, мощность воздействия в разы усилится. Итак, зона правого плеча, правого плечевого сустава, помогает нам улучшить текучесть крови. Что это такое? Это профилактика таких страшных осложнений, как инфаркты и инсульты. Профилактика патологического тромбообразования. Кроме того, воздействие на эту зону дает расширение сосудов сердца и головного мозга. Сердце, которое очень страдает от атеросклероза, отсутствие, снижение кровотока в котором приводит к очень сильным болям и, возможно, к инфарктам, и мозг, который нуждается в постоянном объеме крови, для которого постоянство кровотока жизненно необходимо, иначе он перестает функционировать. Так вот, нормализацию кровотока в сердце и в головном мозге – все это нам дает воздействие на зону правого плечевого сустава. Эта зона очень замечательная, но одной ей, естественно, не обойдешься. Что еще мы можем взять в работу? Зона подколенной ямки. Если вы будете работать по центру подколенной ямки, то вы получите эффект, близкий к эффекту воздействия на зону правого плечевого сустава. Воздействие на подколенную ямку позволяет улучшить текучесть крови. Особенно, повторяю, воздействие на ее центр. Кроме того, у нас есть зона прекрасная под названием ахиллово сухожилие. Если вы будете работать с наружной стороны ахиллово сухожилия, вы улучшите ток крови по самым мелким сосудам, по капиллярам, или, говоря опять же научным языком, улучшите микроциркуляцию в организме, причем во всем организме, микроциркуляцию всех органов. А что такое микроциркуляция? Это питание органов. Это отток от органов продуктов жизнедеятельности, отходов, токсинов. Это жизнь органа, по сути. Какие еще зоны мы можем взять у такого пациента, страдающего атеросклерозом? Вернемся к подколенной ямке. Мы взяли с вами центр подколенной ямки для улучшения реологии крови. А если вы сдвинете излучатель чуть поближе ко внутренней поверхности, то эта зона будет очень хорошо работать у людей, страдающих отеками. Давайте вспомним людей с заболеваниями сердца, с атеросклерозом. Очень многие из них жалуются на отеки на ногах, на лодыжках. Так вот эти отеки на ногах, они видимые, но они есть и внутри тела. Такой отек может локализоваться в печени. Печень увеличивается, чувствуется тяжесть в правом подреберье, и, конечно же, печень начинает хуже работать. По сути дела, одышка при ходьбе, при подъеме по лестнице у таких пациентов – это тоже отек, только отек легочной ткани, отек невидимый глазу. Эти отеки, естественно, надо убирать. Ведь что такое отечная жидкость? Отечная жидкость содержит в себе продукты жизнедеятельности, отходы, токсины, которые не успевают уйти с кровотоком. Появление отеков – это следствие плохой микроциркуляции. Сосудистое русло не справляется с своими задачами, не может обслужить достойно данный конкретный орган и не убирает от него все токсины. Чтобы не произошло самоотравление, орган сбрасывает эти токсины в межклеточное пространство, в мертвое пространство, и там они могут лежать очень долго, и ничего хорошего в этом, естественно, нет. Эти отеки нужно убрать. Вот для этого очень хорошо работает внутренняя часть подколенной ямки, а также внутренняя поверхность ахиллового сухожилия. Кроме того, есть такая замечательная зона, как грудина. Она интуитивно понятна всем пациентам с заболеваниями сердца, потому что мы ставим излучатель туда, где болит. Следует знать такую закономерность. Если наш пациент страдает в большей степени от одышки, нежели от боли в сердце, то излучатель лучше располагать на верхней трети грудины. Если же пациента беспокоит боли в сердце, то в нашем распоряжении средняя треть грудины и нижняя треть грудины. Крайне важной также является так называемая шейно-лопаточная зона, которая начинается примерно от середины шеи и продолжается вниз вдоль позвоночника до конца угла лопаток, то есть между лопатками. Дело в том, что в этой зоне, в позвоночнике, в спинном мозге находятся очень важные нервные узлы, которые управляют работой сердца и сосудов. И если атеросклероз сопровождается особенно артериальной гипертензией, то воздействие на эту зону будет необходимо. Сегодня мы будем говорить с вами о работе по зонам. Мы сознательно обойдем работу по биологически активным точкам, поскольку я предлагаю двигаться все-таки от простого к сложному. Не будем брать лишнюю информацию, не будем сразу брать много информации. И сразу хочу добавить, не забывайте, пожалуйста, про гармонизатор, про дистантное воздействие, которое можно оказывать на пациента безо всяких усилий, без каких-либо трудозатрат и даже без временных затрат. Это необходимо. А теперь давайте разберем конкретного пациента. Возьмем стандартного пациента, который страдает атеросклерозом, болями в сердце, которые носят давящий, сжимающий характер, возможно, отдают под лопатку, сопровождаются одышкой, особенно при подъеме, ну, скажем, на третий этаж, и заставляют человека останавливаться и принимать нитроглицерин. Нитропрепараты расширяют сосуды сердца и снимают боль в сердце, являются совершенно необходимыми для таких пациентов. Пусть наш пациент вынужден принимать нитроглицерин или препараты сходного действия 3-4 раза в день. Это важно. У нашего пациента нет одышки в покое, но она появляется при подъеме на третий этаж. Есть отеки на лодыжках. Я думаю, этого будет достаточно. Как мы начнем работать с таким пациентом? Прежде чем хвататься за какие-то процедуры, давать какие-то рекомендации, нужно дать человеку очень простую рекомендацию, которая называется «вести дневник». Итак, состояние пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, подчас изменяется очень медленно. Улучшение не наступает стремительно, а очень важно и для человека, и для того, кто помогает ему поправиться, отслеживать все положительные сдвиги. Поэтому любой больной, страдающий заболеваниями сердца, если он встал на путь выздоровления, должен начать вести дневник. Что заносится в этот дневник? Обычно туда заносят показатели артериального давления, если наш пациент страдает гипертонией, частоту сердечных сокращений, то есть пульс, особенно если у пациента есть склонность, например, к сердцебиениям, к нарушениям ритма сердца. Для нашего пациента мы занесем туда два основных параметра. У него есть отеки на лодыжках. Давайте измерим их сантиметром обхват лодыжек, чтобы Динамику отеков мы могли отслеживать не только субъективно, но и объективно. Итак, измерение обхвата лодыжек. И второй показатель, который обязательно должен быть в этом дневнике, это сколько раз в день сегодня наш пациент нуждался в использовании нитроглицерина. Это очень важный показатель. Когда состояние человека улучшится, он, возможно, сразу этого не заметит. Но если по дневничку будет видно, что еще на прошлой неделе он пользовался нитроглицерином 3-4 раза в день, а на этой неделе не более 2 раз, это объективный показатель того, что состояние его улучшилось. Дополнительные параметры, которые можно внести в дневник, это вес пациента. Почему вес? Дело в том, что вес взрослого человека обычно достаточно стабилен. Ну, плюс-минус 2 килограмма, если человек переел. Но в норме этого быть не должно. Если человек взвешивается утром натощак после похода в туалет, вес его колеблется порядка плюс-минус 100 грамм. У пациента, страдающего отеками, когда отеки уходят, вес должен уменьшаться. И вес – это будет еще один объективный показатель того, что у нашего пациента уменьшились отеки. Ведь отеки бывают не только наружные, как на лодыжках. Я вам уже говорила, отеки бывают внутренние. И за ними следить, конечно, гораздо сложнее. Взвешиваться не обязательно каждый день, это можно делать 2 раза в неделю или даже раз в неделю. Ну и в этот дневник можно, конечно же, вносить субъективные какие-то жалобы или, наоборот, улучшение состояния. Итак, пациент наш ведет дневник. Как мы будем с ним работать? Все перечисленные зоны нужно и необходимо брать в работу. Правый плечевой сустав поможет нам улучшить текучесть крови, соответственно, проведет профилактику инфарктов и инсультов. Он уберет тяжесть в груди, улучшит кровоток в сердце и в головном мозге. В пару к нему в тот же день можно взять зону в подколенной ямке, по центру подколенной ямки. И так поработать в течение 2 дней, ведь подколенных ямок у нас тоже 2, левая и правая. Следующие 2 дня можно взять работу, ту же самую подколенную ямку, только ее внутреннюю сторону и внутреннюю часть ахиллового сухожилия. Поработаем с отеками 2 дня, чередуя правую и левую стороны. После этого можно поработать по грудине. И воздействие на грудину можно чередовать с воздействием на ахиллово сухожилие. Сначала на правой ноге, потом на левой, с наружной его стороны. Не забывайте также шейно-лопаточную зону. Ну, у нашего конкретного пациента, мы вроде бы договорились, давление нормальное, и эта зона нам не особо нужна. У пациента нет давления и нет нарушений ритма. Но все равно про нее не забывайте. Вдруг кому-то из знакомых, из близких или вам лично она понадобится и будет хорошо на вас воздействовать. Итак, это работа постоянная, регулярная. Вы можете поработать в течение 2 недель в режиме КВЧ, а потом продолжить ту же самую работу, только в режиме фонового резонансного излучения. Вы можете брать в работу те же самые зоны, только работать в режиме фри. Но ведь у нашего пациента 3-4 раза в день возникают боли в сердце, настолько сильные, что он вынужден принимать нитроглицерин. И мы не можем игнорировать этот факт и сказать пациенту: «Ты подожди несколько недель, вот мы поработаем, и тогда тебе станет лучше». Конечно, нет. Конечно, мы должны стараться убрать эти боли. Помните, сердцу нельзя позволять болеть. Итак, что мы порекомендуем нашему пациенту, когда у него возникают боли в сердце? Вместе с препаратами или в такой печальной ситуации, если вдруг нету препарата с собой, нету нитроглицерина, необходимо в режиме фонового резонансного излучения работать по зоне правого плечевого сустава. При этом перезапись излучателя, то есть подсоединение излучателя к прибору и включение прибора в соответствующем режиме для записи, должна производиться так часто, как только состояние больного изменится. То есть уменьшилась боль, тут же совершаем перезапись излучателя и снова оставляем его на том же самом месте. Если пациент настолько в тяжелом состоянии, что не может сообразить, уменьшилась боль, не уменьшилась, не может ее отследить, то перезапись излучателя имеет смысл производить каждые 3 минуты, то есть очень часто. Как долго это делать? Пока боль не уйдет. Кроме того, если человек знает, что определенные нагрузки вызывают у него боли, например, подъем по лестнице, выход на улицу. Разумеется, человек не хочет и не может полностью ограничивать свою активность, да это и вредно для здоровья. Но он может провести профилактику этих болей, то есть примерно за полчаса до выхода на улицу. Поставить излучатель в режиме фонового резонансного излучения на зону правого плеча или другой вариант – на зону грудины, на область грудины. И подержать его там без перезаписи 15 минут. И через 15 минут человек выходит на улицу и делает свою обычную активность без болей. То есть воздействие на область правого плечевого сустава и на область грудины может проводиться профилактически для профилактики привычных болей. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что наши пациенты ни в коем случае не должны отказываться от приема привычных препаратов, пока их состояние не стабилизируется. Организм сам подскажет, когда отказаться от нитратов, например. Не будет боли, нет потребности в нитратах. Если же боли есть, надо купировать их всеми возможными способами. Препараты, да, препараты. И одновременно с ними КВЧ-воздействие, фри-воздействие на указанные зоны. Можно очень эффективно проводить точечное воздействие. Но про точки, как я и обещала, я расскажу в следующий раз. Также нельзя забывать о важности питьевого режима. Дело в том, что наши пациенты, страдающие заболеваниями сердца, сосудов и отеками, не могут адекватно выводить воду из организма. И объем выпиваемой жидкости у них не такой, как у здоровых людей. Идеальный вариант – это когда объем выпиваемой жидкости соответствует объему мочевыделения плюс 200 мл. Эти 200 мл мы обычно теряем на дыхание и потоотделение. И если наш пациент страдает отеками, страдает одышкой, то нет ничего сложного в том, чтобы в течение суток этот пациент померил объем выделяемой мочи и посмотрел, соответственно, посчитал, сколько жидкости он должен употреблять в течение суток. Если же пациент категорически отказывается это делать или по каким-то причинам это сделать невозможно, правильнее так, наверное, сказать, то можно пойти по пути взвешивания человека. Отеки должны уходить, соответственно, вес должен уменьшаться. Ну и, конечно, обхват лодыжек, где мы зафиксировали максимальные отеки, должен тоже уменьшаться. Поэтому рекомендовать человеку выпивать литр, полтора литра и более жидкости неразумно. Зачастую его организм не может с нею справиться, и она будет только усиливать отеки и усугублять его состояние. Но употребление обработанной КВЧ воды, структурированной воды, как мы привыкли говорить, оказывает очень благотворное влияние на организм. Как поступать в такой ситуации? Все очень просто. Достаточно нашему пациенту употреблять по одному стакану обработанной воды 1-2 раза в день. Стакан – это совсем немного. Что важно? Важно, чтобы эта вода употреблялась сразу после приготовления. Я думаю, все вы знаете, умеете обрабатывать воду с помощью привычных вам приборов. Я хочу поговорить с вами про обработку воды с помощью гармонизатора. Это еще не так широко обсуждалось, не так известно. Итак, возьмем гармонизатор. Самый идеальный вариант, если на стол под него вы постелите кусочек фольги. Сойдет любая фольга, даже от шоколадки. Кладем на стол гармонизатором, квадратным излучателем, квадратным окошечком кверху. И на него, разумеется, придерживая его рукой, ставим стакан, наполненный водой. Лучше, если стакан будет тонкостенный, с достаточно тонким дном. И, разумеется, стекло должно быть прозрачным, не матовым, без каких-либо разводов, рисунков, замутнений. Включите гармонизатор, и пусть он отработает все 20 минут. И воду, полученную таким образом, нужно выпить сразу, выпить маленькими глотками. Таким образом, можно употреблять жидкость 1-2 раза в день. Она окажет очищающее воздействие на организм. И, разумеется, не забывайте про сам гармонизатор. Я про это уже говорила и считаю необходимым повторить еще раз. Дистантное воздействие на наших пациентов очень важно. Почему? Дело в том, что пациенты, вот в частности тот, которого мы сейчас с вами гипотетически обсуждали, болеют давно. Это хроническое заболевание, которое мучает их много лет, а может быть и много десятилетий. И если сразу накидываться на пациента и начинать его лечить, это может вызвать ухудшение состояния. Организм изношен, организм слаб. Он любую нагрузку воспринимает как личное оскорбление. Поэтому воздействие должно быть мягкое, ненавязчивое. А гармонизатор – это то, что поможет подготовить организм к работе. Поэтому начать лечение, оздоровление наших пациентов можно как раз с употребления обработанной воды и с работы гармонизатора. И только после этого подключить работу по зонам, которые мы с вами сегодня обсудили. Я думаю, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. В следующий раз я расскажу вам про биологически активные точки, которые можно и нужно брать в работу у людей с заболеваниями сердца и сосудов. Мы поговорим также о таком очень часто встречающемся заболевании, как артериальная гипертензия. Уже сейчас вы понимаете, что для работы с артериальной гипертензией можно брать зону шейно-лопаточную, которая регулирует артериальное давление. Можно брать все зоны, которые улучшают микроциркуляцию и улучшают текучесть крови. Этим вы будете проводить профилактику такого страшного осложнения, как артериальной гипертензии, как инсульт. Инсульт – нарушение мозгового кровообращения. То есть, повторю, это зоны правый плечевой сустав, это подколенная ямка, особенно центральная ее область, и это ахиллово сухожилие с наружной его части. Другие подходы к лечению артериальной гипертензии и атеросклероза, и ишемической болезни сердца как частного проявления атеросклероза я вам расскажу в следующий раз. Всего вам доброго. До свидания.